Всем привет! Это первый выпуск фантастического подкаста. С вами Александр Шигаев,
Евгения Лисицына, администратор канала Green Lab Book. И я, Свят, они меня просто на улице поймали, сказали, пойдешь с нами подкаст пилить. Саша, расскажи, что мы здесь будем делать, зачем мы здесь вообще собрались, помимо того, чтобы выпить пиво.
Сегодня мы будем говорить о книгах, написанных на стыке жанров детектива и фантастики. В первую очередь, до того, как начать обсуждение непосредственно книг, которые мы выбрали, я бы хотел поговорить о самом жанре, насколько он жизнеспособен. Из моего опыта книготорговли, сам жанр детективной фантастики очень сильно себя ограничивает. Вроде бы казалось, что книга должна быть интересна и тем, кто читает детективы, и тем, кто читает фантастику. Но в итоге любители расследований, как правило, обходят фантастику стороной, и получается, что читатель этого жанра должен, во-первых, любить фантастику, а во-вторых, не брезгать детективами. И именно в таком порядке. То есть вместо большего обхвата в итоге книга может заинтересовать очень ограниченный процент читателей. Как думаете, насколько востребован этот жанр и нужен ли он вообще?
Не, он, конечно, нужен. Это клевая идея совместить два жанра, которые, ну да, не считаются такими уж прям высокими, но есть примеры хорошей фантастики, есть примеры очень хороших детективов.
Не, просто смотри, один остросюжетка, и второй, по сути, тоже остросюжетка. То есть они должны
хорошо смешиваться. Но здесь опять-таки великолепный нюанс, что нужно знать и любить детективы, знать и любить фантастику.
И уметь писать.
Книга, о которой мы сегодня поговорим, нет ни того, ни другого, ни третьего. И иногда еще вмешивается переводчик, и это все превращается просто в цирк ебаный.
Итак, первая книга, о которой мы сегодня поговорим, это «Шесть пробуждений» Мерла Ферти. Почему я купил эту книгу? Во всех аннотациях, рецензиях и отзывах на это произведение нам обещают агатокристовский детектив в космосе. Я изначально не возлагал на нее больших надежд, хотел, что называется, отдохнуть за чтением. Мы постараемся максимально обходиться без спойлеров. Приведу пример того, как мог бы выглядеть детективный сюжет «Шести пробуждений», если бы он написал Агата Кристи, с которой постоянно сравнивают автор. Итак, в особняке совершено убийство. Гостящую по соседству мисс Марпл приглашают его расследовать. Она ходит, со всеми разговаривает, задает вопросы, получает ответы и в конце собирает всех в гостиной и говорит, что убийца садовник. Все, нифига себе, как так может быть? На что мисс Марпл говорит, что все потому, что он не садовник вовсе, а ниндзя. И не простой ниндзя, самый ниндзястый ниндзя на земле. Садовник снимает маску садовник, говорит, что да, я не садовник, я самый ниндзястый ниндзя на земле, но я не убийца, потому что убийца мисс Марпл. Все остальные, нифига себе, почему? Потому что мисс Марпл не мисс Марпл, а злостный якудза, мой великий враг. И после этого мисс Марпл снимает маску мисс Марпл, под ней оказывается злостная якудза и говорит, что да, я не мисс Марпл, я злостная якудза, но убийца не я, потому что убийца дворецкий. Все остальные, нифига себе, у нас есть дворецкий, мисс Марпл, который надевает обратно маску мисс Марпл, говорит, да, он у вас есть. Я с ним даже разговаривал несколько раз за книгу. Все остальные спрашивают, почему именно он убийца. И мисс Марпл отвечает, убийца должен быть либо садовник или дворецкий, а так как садовник отмазался, значит, убийца дворецкий. Нифига себе, говорит дворецкий, и его вешают. Конец.
Ну, это достаточно точное описание.
Существует же пособие по тому, как нельзя писать детективы. И там сказано, убийцей не может быть садовник и дворецкий. Убийцей не может быть китайцы или представитель экзотической расы. И убийца не может быть мисс Марпл, потому что это уже спизжено самой мисс Марпл 10
лет. Нет, мне кажется, автор этой книги не читал вот таких руководств, типа, как не надо. Он прочитал одно руководство, как надо писать детективы, и такой, вот, мне нужно вот это и вот это. Неважно, как я это привяжу, какими белыми нитками пришью, но будет вот как по руководству.
Ну, окей. Допустим, вот так написал бы Агата Кристи, а он писал бы так обычный детектив.
А тут все в космосе.
Нет, допустим, они все в космосе. Это космические якудзы, космические дворецкие, космические ниндзя.
Но это все равно получается хрень.
Это все равно.
А тут как бы элемент фантастики хрень. Ничего не добавляет, по сути. То есть, если бы гости проснулись в особняке и не помнили, что за вечеринка вчера была, суть бы не поменялась. Фантастический элемент добавляет один твист в конце. И все, он здесь не нужен.
Более того, сама детективная линия, она совершенно бредовая. Построена на принцип воспоминаний.
Всеми любимые флешбеки. Да. Кто их не любит?
Все что угодно, любой дворецкий садовник мог оказаться там якудзой, твоей бабушкой, твоим котом, тобой самим.
Вот в этом и проблема. Книги, о которых мы сегодня будем говорить, они хоть и построены на стыке фантастики и детектива, но при этом детективная линия в них, как правило, очень плохая.
Ну... Либо наоборот, фантастическая плохая. То есть, чтобы обе линии были классными, такого нет ни в одной книге.
Нет. Где-то есть превалирующая фантастическая линия, где-то есть превалирующая детективная линия. В последнем полицейском превалирует детективная линия.
Причем вот как раз в последнем полицейском Винтерса мне нравится какое-то там фантастическое допущение. То есть оно создает такую параллельную реальность. И допущение, оно очень маленькое, оно большую роль вообще не играет, но при этом оно налагает определенные ограничения. То есть это какие-то препятствия, которые ему ставятся, они необычные. То есть вот это классно, но оно очень маленькое.
Да, давайте до него еще дойдем. А сейчас пока про шесть пробуждений.
Шесть пробуждений, фантастическую часть в шести пробуждений, которая совершенно отвратительная, совершенно непроработанная, и тот мир, который создает Мерла Ферти, он существовать бы не мог по тем принципам, которые она в самом начале книжки описывает.
Да, то есть не нужно быть занудой, чтобы просто прикапываться к каждому вообще утверждению, которое она делает. Вот это не может так работать, и вот это не может так работать, и вот это надо больше объяснений. И не веришь, не веришь, не веришь, не веришь все больше, и в конце такой уже,
зачем ты это делал? Ладно, если бы это мы прикапывались, но она сама нарушает свои же правила.
Нет, если бы она оставалась вот в том космосе, на том корабле, и все те принципы, которые она изначально описывает, они бы работали. Но так как она постоянно включает рояли в кустах, которые происходят на Земле и на других планетах, из-за этого в масштабах общества все это уже начинает не работать совершенно.
Ну вот да, то есть она начинает какие-то социальные мотивы к этому подключать, притом она совершенно не может этого делать, и все только еще больше ломается.
Нет,
все
вот
эти правила и законы...
Тут все начинается как вот именно классический детектив. То есть у нас есть несколько законов, у нас есть несколько персонажей, у нас есть подозреваемые, у нас есть несостыковки, и мы такие, ага, это Агата Кристи в космосе. Мы сейчас будем расследовать, следить за деталями, там как-то это все параллелить, состыковать друг с другом, и мы теоретически можем попытаться вычислить убийцу.
Но детали не важны.
Да, но
улики
потом
не важны.
Оказывается, что это не важно, и что эти детали, они были ни к чему, они настолько запутывали, что на самом деле важные вещи, о них просто умалчивалось, они в изначальной экспозиции, они не были даны. И как бы вот это ломает и законы детектива, и немножко ломает фантастику.
Это уже не классический детектив, это вообще, по сути, не детектив. Тот факт, что изначально...
Нет ключей от разгадки.
Да, у нас нет ключей от разгадки, у нас нет всей информации, у нас вообще ни черта ничего нет. При этом автор совершенно не разбирается в науке и вообще ни в чем.
Ну да, этого можно было избежать, если бы она просто не углублялась. То есть она такая, я не буду об этом говорить, вот это как бы есть, а вы сами там додумаете, как это работает. Но нет, начинается описание того, как это работает, сразу куча нестыковок, и ты уже просто во всем этом запутался.
Основная проблема этой книжки, что в ней слишком много якобы детектива и якобы фантастики.
Ну, как бы обе части якобы. Вот именно якобы.
Те люди, которые много читали детективов и много читали фантастики, для них эта книга будет совершенно неинтересна, они будут беситься.
Как бы, если ты ожидаешь детектива, то ты не получишь детектива, потому что все, что ты знаешь, вообще никуда не уперлось. Если ты хочешь фантастики, то ты начнешь задавать вопросы. А автор не то, что не может ответить на вопросы, автор сама сломает собственную логику.
Она уже и без тебя запуталась.
Она и без тебя уже все сломала. То есть она лезет в генетику, она лезет в социологию, а она лезет в вопросы трансгуманизма. Все это не выдерживает критики ни малейшей. К чему ты можешь задать вопрос, скорее всего, у нее нет ответа. А если есть этого ответа, он тебя не устроит.
Благо, книга короткая.
Ну, кажется, что короткая. И мне еще показалось, что тут очень большой проблемой стало однообразие приемов. Во-первых, совершенно одинаковые рояли в кустах. Этот человек оказался не тем, и этот человек не тем, и это не тем. Потом у каждого персонажа есть там какой-то заныканный дневничок со страшной правдой.
Да, да.
Все они ведут себя совершенно одинаково. Но там у одного он записан на дискете, у второго на бумажке, у третьего, не знаю, в ботинке прячется в стельке, но неважно. То есть это совершенно одинаковые приемы. Да, их шесть пробуждений, они все как одно.
У каждого из персонажей есть флэшбэк, где на дохрена страниц рассказывается, какой он убер крутой на самом деле, но мы этого не знали. И все это ведет к тому, что это просто превращается в ебаный цирк.
Вообще ощущение было, что автор очень хотел, чтобы потом ее книгу экранизировали и писала сценарий для кино.
Кстати, сцены флэшбэков прекрасно бы зашли для экранизации, потому что там есть что красиво, красочно показать. Но в рамках книги они не работают. Ты не можешь просто шесть раз показать флэшбэки и этим самым объяснить до хрена всего. Это, блядь, не объяснение. Окей, ладно, ты использовал один раз флэшбэк за книгу, никто тебе ни слова не скажет. Но когда у каждого персонажа есть флэшбэк, даже у тех персонажей, которых ты не ожидаешь, блядь, флэшбэков, вот это достойно побиваниями ссаными тряпками.
Ну да, на первый третий ты еще как-то такой, типа, да, это детектив, я буду расследовать вместе с тобой, автор, я буду следить, и потом, типа, а...
Ну, когда начинаются рояли, да, уже становится абсолютно неинтересно, потому что каждый персонаж может совершенно другое, то, что ты от него не ожидаешь.
Там может быть что угодно. Прилетел астероид, и там вспышкой стер всем память. Там,
на самом деле, это все инопланетяне, на самом деле, это все сон, и ничего этого не было. Там, на самом деле, это компьютерная симуляция, все что угодно.
Еще сами персонажи себя очень нелогично ведут. То есть они идут не туда, куда надо, действуют не так, как надо, по идее.
А мы не знаем, по какой идее, потому что все персонажи на самом деле имеют двойное, тройное дно, которое нам расскажут
позднее. Даже с учетом этого двойного дна они действуют. Ну, просто чтобы двигать сюжет, все.
Проблема в том, что это двойное дно, оно сделано очень плохо. И оно персонажам ничего не добавляет в рамках... вне флэшбэка. Во флэшбэке мы узнаем, что они там, не знаю, суперкрутой киберниндзя. Но вне флэшбэка они продолжают себя вести ровно так же, как они вели себя до флэшбэка.
Ну, это, мне кажется, именно вот мастерство писателя неприменительно к жанру. Не самый лучший писатель.
До картонных персонажей мы еще дойдем в «Последнем полицейском». Я вот отдельно хочу поговорить про картонных персонажей в «Последнем полицейском». Но сейчас возвращаемся к шести пробуждениям и как бы к мотивации персонажей, которая очень странная. У нас нет главного, по сути, персонажа. У нас периодически как-то повествование перескакивает с Марии на других. Во флешбеках обязательно перескакивает. И, мне кажется, с мотивацией у главных героев явные проблемы. У всех, помимо капитана, у которого явная цель долететь и начать новое общество и утопию, у всех остальных какая-то мотивация, у некоторых она, в принципе, отсутствует. Вначале интересно следить за всеми этими событиями, интересно следить за этими персонажами. А потом начинает рушиться все. Начинает рушиться персонаж, начинает рушиться мир, начинает рушиться внутренняя логика. И реально становится просто неинтересно за этим следить. И просто на инерции домучиваешь книгу и не вспоминаешь о ней больше никогда.
Сколько бы ты поставил шести пробуждениям?
Из шести пробуждений где-то полтора. Потому что дальше все полетело в пизду просто.
Да, я бы поставил одно, это было мое собственное пробуждение на следующий день, когда мне надо было уже не читать эту книгу.
А я бы поставила два. Во-первых, меня достаточно удовлетворил финал. А во-вторых, я все время представляла, что я эту книгу читаю по-английски. Я такая, ну, наверное, в оригинале это было лучше. Ну, наверное, автор не настолько плоха. Ну, не повезло. Из-за этого я как бы накидываю еще немножечко.
Ну, финал, на самом деле, финал плох.
Могло быть гораздо хуже, судя по остальному тексту.
Не, ну, слушай, это как анекдот про Ленина. Один пионер рассказывает другому. Вот смотри, какой Ленин добрый был. Шел мимо Октябрёнка, улыбнулся и прошел мимо. А почему добрый, спрашивает второй пионер. А мог бы и лезвием полоснуть?
Ну вот, нас же не полоснули.
Ну не полоснули, но могло быть насколько лучше. Ой. Здесь явно есть потенциал. Если...
Смотри, чтобы сделать лучше, надо переписывать всю книгу.
Ну, по сути.
А чтобы всрать еще больше, достаточно всрать финал.
Можно было сделать
что
хорошо.
Что тебе вообще в финале понравилось?
Мне понравилось, что это один из немногих моментов, который хотя бы как-то логично вытекал из остальных. Да, к нему там вели за ручку, но он действительно складывался из тех деталей, фрагментов этих ебучих флешбеков, и он относительно, но логичный. И я такая, наконец-то!
Ты сейчас о том, почему они все там оказались?
Да. Именно почему они все там оказались. Тот момент с чудо-принтером, он настолько омерзителен, что я о нем вообще не хочу говорить.
Твисты основного сюжета и кто убийца, это абсолютная хуйня и не стоит, собственно, времени, потраченного на чтение. А вот финальный твист, он все равно плох.
А мне норм. Вот так.
Его нельзя назвать абсолютно безумнелогичной.
Да, я вот сравниваю. Я понимаю, это можно сравнить с Агатой Кристи. Это тогда вообще жижа говна будет.
Нет,
что?
А смысл...
Можно сравнить с фантастикой хорошей. Это опять жижа говна, что?
А смысл сравнивать с говном?
Я сравниваю книгу саму с собой. Финал лучше, чем было в середине.
Мы же говорим как бы в более или менее каких-то...
Там, по крайней мере, нет рояля. То есть можно было сказать, на самом деле их всех переваривает монстр.
Да, и который подключился к мозгу, да, и качает им галлюцинации.
На самом деле, если бы она перешла в какой-нибудь постмодерн, было бы круче.
В общем, шесть пробуждений не покупайте, не читайте, это трата вашего времени. А сейчас мы перейдем к книге, которая является еще большей тратой вашего времени. Траты денег, потраченные деньги на 6 редакторов этой ебаной книги.
Да, и заметь, он эту книгу даже не покупал, но ему все равно
жалко. Я не покупал, но мне жалко времени. Мы переходим к исчезнувшему миру.
Вторая книга из нашего сегодняшнего разбора была максимально распиарена. О ней писали абсолютно все. Детектив, триллер, предапокалипсис, грядущая экранизация. Автор этой книги – постоянный сценарист Нила Бланкампа. Мощная рекламная кампания обещала шедевр. В итоге книга, по моему мнению, лучше, чем «Шесть пробуждений».
Насколько пробуждение лучше?
Да, сколько пробуждений из шести ты бы поставил сразу этой книге?
Ну, четыре бы я точно поставил.
Ух, ну это ты мощно взял. Пробуждений на эту книгу.
Несмотря на большое количество минусов, но они не такие значительные, как мне показалось. Начнем опять же с детективной части. Все расследование проходит за счет того, что главная героиня постоянно путешествует во времени, в будущее и смотрит, чем же завершилось дело, над которым она работает. Соответственно, сразу возникает вопрос, почему ее такого замечательного специалиста, который не может сам раскрыть дело, а вынуждена тратить кучу денег на путешествие во времени, ее почему до сих пор не уволили и не взяли кого-то более соответствующего своей профессии.
Да, есть вопросы по этому поводу, как такого человека взяли, потому что она, честно скажем, тупая как пробка.
Она вот, бесючая.
Она бесючая, она тупая как пробка. Есть моменты, когда абсолютно очевидно, что происходит, кто тот человек, который стоит перед ней.
Да, и это очевидно не читателю, а как бы это очевидно всем, кто был свидетелем каких-то событий предшествующих.
Да, то есть у вас есть информация, которая позволяет точно сказать, что этот человек вам нужен. Но вместо этого главная героиня предпочитает там попить чай, поговорить с кем-нибудь, походить кругами, пока... Да, да, да. И вместо этого происходят события, которые все в жопу вмешивают. Но она старается, да, она старается.
Но это же фантастическая книга. Так что почему бы не допустить, что...
Главная героиня тупая, ей платят зарплату.
Но тут как раз детективная составляющая, она очень рыхлая.
Да.
То есть, если бы детектив был достаточно крепкий, то книга была бы, там, я не знаю, в полтора или в два раза меньше.
Ее вообще могло бы не быть, если бы мотивации главных злодеев хватило на то, чтобы завершить начатое.
Ну, это сложно назвать мотивацией, потому что это мотивация, которая противоречит их же мотивации. То есть... Они оказались в определенной ситуации.
Логика персонажа.
Да, они оказались в определенной ситуации благодаря своим решениям. А потом говорят: ну, сорян, мы что-то передумали. Мы теперь положим свою жизнь, будем бороться до последней капли крови, но за то, за что мы против были. Детективная часть, в принципе, тоже сосет жопу. Как и фантастическая часть, до этого тоже дойдем.
А мне фантастическая часть достаточно понравилась. Тоже немножко рыхлая, в ней много всяких допущений и косяков, но сам мир. Сама теория, техника и так далее, но они достаточно прикольные.
Ну... Единственное, в фантастике мне было совершенно непонятно, как они, путешествуя во времени вперед, потом умудряются вернуться именно в то время, в которое они вылетели.
Но они это просто не объясняют, и как бы мы это можем додумать как угодно. То есть это не косяк.
Это никак не додумывается.
Это объяснение, что это магия науки. Вот есть квантовая пена, которая позволяет путешествовать между временем. Почему, как, зачем, не задавай вопрос, читай.
Бог с ним, что она позволяет путешествовать, но почему ты возвращаешься именно в то время, откуда улетела, это вообще никак
это,
не объясняется.
Это не объясняется, при том, что есть люди, которые параллельно с тобой путешествуют в будущее. То есть, теоретически, если
но они объяснили это тем, что есть вот эта твердая земля, Solid Ground. И что она как якорь есть и есть. И она вот именно реальная, объективная, настоящая. А все остальное это так.
Но...
Тени на стене пещеры.
Как бы опять-таки, ты можешь вернуться уже не на Solid Ground, по сути, потому что...
Нет, а тут ты... как раз именно в том и фишка, что ты всегда возвращаешься на Solid Ground. А Solid Ground, он один.
То время, как...
И он всегда идет, он даже по времени линеен. То есть ты не можешь вернуться на Solid Ground раньше, чем ты улетел. По сути, они не то что улетают, их забрасывают как йо-йо, а потом корабль притягивает обратно, и все.
Но главная проблема этой книги – это, блядь, перевод. Эту книгу кто-то читал. Эту книгу читал корректор. Эту книгу должен был прочитать редактор. Но этот перевод – это кусок жидкого говна. Просто у меня сгорела жопа, у меня сгорело кресло, пол, потолок, стены, небо, Аллах, все нахуй сгорело, потому что, блядь, это невозможно. Блядь, я читал это с таким огромным трудом. Я вот просто ловился на моменте, когда еду на машине с работы, и думаю, ну, сейчас поужинаю. Потом такой, блядь, мне же нужно читать этот ёбаный исчезнувший мир. И вот у меня ощущение, как будто я снова еду на работу, потому что мне нужно, блядь, делать работу, мне нужно читать тот сраный перевод и просто продираться через него ко всему остальному. Некоторые пассажи я просто перечитывал. Например, один из моих любимых, это она пила кофе и печенье из автомата. Это все, это оконченное предложение. Кто в своем уме может... Во-первых, так перевести, Во-вторых, вычитать вот это вот, блядь, и сказать, что все нормально. А потом какой, блядь, редактор может прочитать это и сказать, охуенно, публикуем. Вот, блядь, так и надо. Как вот эта, блядь, часть произошла? Давайте автомат сюда. Давайте сюда автомат, блядь, с печенье и кофе, я буду пить его.
Ра-та-та-та.
Да. В конце я перестал уже обращать внимание, я просто пропускал сквозь себя страницу, даже не задумываясь особо на том, что происходит, просто ухватывая основную канву сюжета.
Теперь представь, что перевод хороший.
Ну, очень сложно это представить, потому что
и
перевод
как бы тебе
портит
была тогда
все.
Книга?
У этой книги есть очень большие проблемы, в первую очередь, на мой взгляд, с темпом. Потому что у первой части книги темп очень неспешный. Какие-то события происходят. То есть событие произошло, дальше начинается там неспешное расследование, главная героиня не ходит, общается с кем-то, что-то узнает. Через страниц 30-50 еще что-то происходит, опять неспешное расследование всего этого дела, там какая-то экшн-сцена одна небольшая, а потом в конце, блядь, начинается ебошлово, перевороты, блядь, повороты, резко, неожиданно повернулось, все, короче, побежали, ба-ба-ба-ба, хуяк, конец. И такой, чего, блядь?
Не знаю, мне бодренько читалась вся эта книга.
Возможно, что мне очень сильно процесс чтения омрачил перевод и продирание через него.
Я тоже прочитала достаточно легко. Мне омрачил чтение пролог. То есть там очень крутой сюжетный твист. И, наверное, даже если мы о нем расскажем, это не будет спойлером, потому что это, блин, пролог. Это первые две
пролог
страницы.
Пролог начинается с того, что главная героиня на самом деле не главная героиня. Она дубль самой себя. Настоящая главная героиня умерла.
Если бы мы об этом узнали где-нибудь в середине книги, как-то к этому бы подводилось там за ручку медленно, это было бы круто. Как декорация.
Да, как декорация,
плюс
да.
Это
но...
очень здорово смотрелось в той же экранизации.
Ну, в экранизации,
наверное.
Да. Но это вот именно, что сразу задел на экранизацию, типа мы вот это понимаем, а она все забыла.
Ну так не делайте это книгой. Выпустите, блядь, как сценарий, пусть ее купит Нил Блоккэмп и пусть он ее экранизует. Но зачем это в книге?
Он нам сразу говорит, что могут быть дубли. Где-то две трети книги мы знаем, что дубли могут существовать в этой вселенной, а главная героиня еще не знает. И мы такие, ну, дура, да тут же дубли, тут же дубли. Она еще
потом,
не знает.
А потом она знает, что есть дубли, и все равно ведет себя как дура и делает вид, что их не существует, даже
это
когда он, очевидно,
проблема.
Стоит перед ней. Детективный элемент, опять-таки, это очередная книга, детективный элемент совершенно не выдерживает никакой критики.
Мне кажется, он тут квази-детективный, потому что в итоге все равно все упирается не в детектив.
Но мы тоже, опять-таки, не можем...
У нас фантастику нет... и сюжет
да. У нас нет исходных данных для того, чтобы это стало детективом.
Потому что все доказательства она добывает из будущего.
Да.
И никакого расследования, по сути, не ведется.
Да, и можно слетать в будущее, узнать, что там, пацаны.
Все данные мы как читатели, узнаем уже по факту, после того, как она слетала в будущее, узнала, чем, собственно, расследование закончилось. То есть нас просто ставят перед фактом, что произойдет это, вот это, вот это. Вот это, вот это нашли там-то, там-то. И уже с этими данными она возвращается обратно и с ними работает.
Лениво. Не знаю, мне идея эта понравилась. То есть реально ты ленивая жопа. Ты такой, я не хочу вести расследование. Я хочу прилететь, когда оно уже готовенько, подсмотреть там, что такое. И типа все, скачать себе готовый реферат. Все сделано, я молодец.
В самой книге сказано, что на каждый такой полет тратится куча денег. И мне было совершенно непонятно, почему... Ее-то до сих пор не уволили.
Ну да, она там летает, с каким-то мужиком попуталась, походила там по кафешкам, что-то еще. Ну,
то есть она абсолютно...
Почилила в удовольствие.
Бесполезный специалист, который ничего не умеет, кроме как вот слетать в будущее.
Не,
но
я как понимаю,
будет.
Вот как я это поняла, что их в основном брали за стрессоустойчивость. То есть там многие ехали кукухой после всего этого.
Да понятно, но если бы она была хорошим детективом, ей бы не надо было никуда лететь. То есть она бы сама прекрасно всё расследовала.
И можно было сэкономить миллионы долларов налогоплательщиков.
Да.
Что особенно иронично, в плане того, что они все смотрят на приближающийся апокалипсис.
Ну да, они летают из-за какой-то ерунды.
Ну это опять вопросы к логике. И к вопросу к фантастическому элементу.
Даже не
фантастический,
но тут детективный элемент на самом деле.
Ну да, это детектив.
Детектив совершенно слабый.
Но опять же, фантастику ей достаточно удалось. То есть те моменты, которые могли бы быть очень сложными, просто умалчиваются. Типа, ну, додумайте сами, ребята. И вот это да. Я лучше скажу меньше, но не обосру.
Ну, книга вообще лучше, чем «Шесть пробуждений».
Да, то есть в «Шесть пробуждений» здесь сосет и детектив, и фантастика. Здесь детектив сосет гораздо больше, чем фантастика.
Плюс, как мне показалось, в исчезнувшем мире гораздо меньше накручено и детектива, и фантастики, и это очень хорошо. То есть, если в «Шести пробуждений» все в степень возведено, и детективная, и фантастическая часть, то в книге Светерлича намного все проще, и поэтому легче читается, легче воспринимается, и меньше проблем с логикой мира.
Мне кажется, как бы из-за того, что здесь меньше допущений, это как-то проще, но не то, что на себя примерить, а просто как-то представить.
Ну, опять-таки, примерить на себя роль космонавта, который общается с несуществующими вселенными, тоже достаточно сложно. Фантастический элемент все равно силен.
Ну, нет. Давайте закончим с исчезнувшим миром. Ты дал 4 пробуждения исчезнувшего мира. Ты сколько даешь?
Я, насколько я помню, ставил 1.5 пробуждения, 6 пробуждений. Ну да, скорее всего, это 2 пробуждения из 6. Одно, когда я проснулся и понял, что мне надо читать это говно, а второе, когда я проснулся и понял, что мне не надо читать это говно.
Какие прекрасные. Я бы поставила, если бы у нас были половинки, то 3.5, но так, наверное, тоже до 4 придется округлить.
Ну, это хорошая оценка.
Мне в целом понравилось. Я прочитала это быстро, у меня это не вызывало такой боли. Да, конечно, перевод паршивый, но камон. А у кого сейчас хороший перевод из фантастики?
Ну, не настолько же плохо. Ну, не питьё печенье.
Можно просто на это не обращать
внимания. Можно абстрагироваться,
да. Я не мог.
Есть
я
книги,
не
в которых ты не можешь от этого абстрагировать. В принципе, в 6 пробуждениях мне, например, очень сильно тоже мешал плохой перевод. Там тоже очень плохой перевод.
Но не настолько.
Там плохой перевод.
Он плохой, я не спорю.
Я до сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю фразу «бесшумно прошлепал».
Но как писатель, Светерлич, он гораздо лучше.
Намного лучше,
да.
Гораздо больше скиллов, мастерства и... Ну окей, что-то не удалось, и финал, конечно, тоже простенький, скажем так. Можно было сделать намного круче.
Последняя книга нашей подборки — это «Последний полицейский» Уинтерс. У нас в каждой книге теперь есть какой-то самый слабый элемент. И здесь я бы это назвал персонажами. Потому что здесь персонажи — это просто, блядь, табличка с именем. Она может быть любой. У них нет мотивации, характера. Не у всех есть даже внешность. Они просто существуют. Они перемещаются, вот эти картонные таблички. Главный герой картонный такой же с ними взаимодействует.
Я бы вот не согласился с картонным главным героем.
Какие у него есть характеристики, помимо того, что его называют задротом?
Ну, слушай, он условный, но его некая такая условность, она именно... обусловлено, не очень хорошо звучит, тем, что он щенок такой, он птенец, он играет.
Характерный герой в тех обстоятельствах, в которых он оказался.
У него есть 3 характеристики максимум. Первое, что он задрот, второе, что он играет в полицейского, третье, что он неопытный.
Понимаешь, всё. Как бы тут суть в том, что последний полицейский, главный герой, он объединяет в себе всех тех людей, которые, несмотря ни на что, хотят выполнять свою работу и хотят ее делать правильно. То есть это тот персонаж, который объединяет в себе многих других. Поэтому он и является, как ты говоришь, картонным.
Потому многих что... других кого?
Ну, ты имеешь всех в виду, что lawful
это...
good.
Ему это повышение свалилось с неба.
Но оно свалилось, а если бы оно не свалилось, он бы до конца выполнял свою
работу. Ну, он бы ходил постовым.
То есть... Да, он бы был постовым, но до конца.
Устраивал. Пойми, здесь суть в том, что он характеризует часть общества, которая не впадет в анархию, которая продолжит выполнять свою работу, несмотря ни на что.
Это его единственная черта. Все, что мы о нем еще знаем, что у него есть усы и трач.
Оно, у него не должно быть много черт.
Понимаешь, в чем фишка?
Он не персонаж.
Это,
он
в принципе, скупой детектив. То есть это не тот детектив, где его усы будут расписываться на 2 страницы, а его психологическое состояние еще на 3 страницы.
Смысл в другом.
Вот именно детективы, которые вот такие сухие детективы, где все дело там в экшоне, в диалоге, и куда он пошел и что
здесь
сделал.
Здесь нет экшона. Ну, здесь всратые диалоги.
Есть относительно, да, он как бы не великолепен, но тем не менее, вот претензии как к персонажу, ну, нет. Это, нельзя в этом это обвинять. Просто, это нормально. Бы, абсолютно
это ходячий
нормально
стереотип.
Для жанра.
То есть,
да,
не знаю,
он
это то же самое.
Быть стереотипом.
Он специально
но
стереотип.
Это,
он
я
специально
понимаю, но это нехорошо.
Нет, это как раз-таки хорошо.
Для читателя, который будет больше читать фантастику, это плохо.
Но здесь читатель, который детектив. Будет больше читать фантастику, тут очень крошечное это допущение.
Крошечное допущение,
фантастики
да.
Здесь мало. Здесь как раз-таки основа детектив, фантастики здесь просто в том, что к Земле летит астероид, и все через полгода погибнут. Все, фантастика
ну, да.
На этом заканчивается.
Это создает особенные условия, все. Они некоторые вещи изменяют. То есть, если бы это был просто сухой детектив, там не было никакого метеорита, он бы все равно мог случиться. Ну, просто немножко с другими обстоятельствами. Это просто одно из условий. То есть, фантастики здесь 10%.
Фантастический элемент... Не сказать, что очень сильно влияет на происходящее.
Ну, мне кажется, что очень сильно.
Нет, он очень сильно влияет, он изменяет отношения
людей. Как это меняет
людей?
Мотивацию главного героя? Никак. Как это меняет мотивацию главного злодея?
Так а это, никак. Понимаешь, это в том и дело, что то, что у главного героя никак не меняется мотивация, это и есть важно. Его особенность.
Это понятно, это его особенность, но нам в рамках этой книги фантастический элемент, он просто существует.
Ну, понимаешь, он меняет мотивацию всех остальных.
Меняет немножко мотивацию одного из важных персонажей. А остальные там...
Ну, нет, он меняет. То есть он приходит и говорит...
Медсестра ходит на работу.
Да.
Полицейский работает.
Здравствуйте, патологоанатом, сделайте свою работу. Она говорит, блин, какая работа
и там? Делает.
Ну нет, он...
Ну это просто в рамках диалога.
Ему приходится ее уговаривать там и так далее. Она делает это сначала спустя рукава и приходится переделывать, грубо говоря.
По фактологии это не влияет. Он приходит
еще куда-то и говорит там, типа, я полицейский, я хочу расследовать свое дело. И в обычных условиях ему бы там все дали, показали и так далее.
Все смотрят на него как на безумца.
Да, чувак, расслабься, мы все умрем через 6 месяцев. Камон, какая работа?
Это могло быть точно так же обусловлено другими мотивами.
Ну да.
Ничего бы не поменялось.
Может быть.
Но фантастический элемент очень слабо влияет на все это.
Понимаешь, а он и не обязан тебе влиять. Автор есть, решил, есть, что он будет влиять чуть-чуть.
Есть просто люди, которым вообще по барабану летит к нам астероид, не летит к нам астероид. Они все равно будут работать. Есть люди, которые не будут работать в любом случае. Летит к нам астероид или не летит к нам астероид.
Я бы предположил, что в случае к нам летит астероид, всем пизда рулю, то не то чтобы прекратились поставки нефти, мы ездим теперь на растительном масле, а то, что будет анархия,
Fallout, Mad Max и всё. Астероид, он не вот прямо сразу, то есть он появился, все такие, все, он 100% упадет. Люди готовились очень постепенно. То есть сначала у него там была вероятность 10%,
да, там вероятность,
потом 15-20% и так далее. И за несколько лет те, кто going mad, те, кто анархисты и так далее, они, мне кажется, в первых волнах уже ушли, и их еще арестовали полицейские, которые были нормальные. А те, кто, в принципе, к этому не склонен, кто просто там идет в какой-то личный разнос, там, типа, уеду на Майами, буду там трахать телок красиво.
Вот, да, то есть
они остались
степень разноса людей, я пойду на яхте бухать. Чувак, ты умрешь через полгода, у тебя нет варианта выжить. Это самое лучшее, что могут придумать персонажи этой книги. Они могут поехать на яхту и бухать со шлюхами.
А почему бы нет?
Это вот, что приходит в голову, это...
Нет, а ты бы что стал делать?
Да, что бы ты делал?
Господи, через полгода мы все сдохнем.
И что ты будешь делать?
Что ты будешь делать?
Да есть миллион вариантов.
Давай, приведи 5.
5 вариантов. Ты грабишь магазин бухла, выносишь все, что только можешь, и последние свои дни упиваешься нахуй насмерть. Вариант следующий. Ты грабишь старуху-процентщицу. На оставшиеся деньги от убийства старухи-процентщицы ты покупаешь себе наркотиков, вагон, закидываешься ими.
А ты, кстати, да. Помнишь, что наркотики здесь стоят столько, что ты столько старух не убьешь?
Они, столько, не они столько стоят, но народ все равно их может купить. Ты, блядь, грабишь барыгу, то, что не всем насрать, что барыга умер от передозировок и ломика в голове, потому что это барыга, и всем насрать свою работу уже давным-давно. Ты не знаешь.
Всем.
Да, есть один полицейский, неважно.
Ну, окей, на скольки процентах ты бы стал это делать? Вот сейчас летит астероид 10%, ты бы стал это делать? На 50 стал, на 70 стал бы?
Тут вероятно 100%.
Нет, а вот на 70 бы стал?
На 70 нет.
А на 80?
Нет.
На 95?
Уже можно начинать. Ну, как бы, тут вероятно 100%, ты все равно сдохнешь. Ты можешь сдохнуть в тюрьме, куда тебе шансы попадания минимальные, либо ты можешь сдохнуть в муках не в тюрьме.
А вот нет, придет персонаж Бена Хуинтерса
и
засадит тебя в каталажку,
и что ты
в тюрячке.
У автора нет фантазии для того, чтобы показать мир, в котором всем пиздец через 6 месяцев. Неизбежность,
100%. Ну смотри, то, что везде будет анархия, это как бы твоя версия. Автор считает по-другому.
Ну, мне кажется, у автора просто не хватает фантазии на это нормально.
Ну, мне кажется, просто автор, он в более цивилизованном обществе живет, и он считает, что эти скрепы, они немножко более прочные, чем, ну, по твоему мнению.
Вообще, есть исследование, моделирование ситуации постапокалипсиса, которое показывает, что большинство людей будут друг другу помогать. Но опять-таки, это немножко про другое. Это про восстановление общества после там ядерного апокалипсиса,
не,
например.
Ну, слушай,
а тут
же
все,
тоже,
всем все пиздец.
Тут многие надеются, что этого спокойно удастся избежать, если они там выкопают огромный погреб-бункер и засядут. Тут во всей книге не говорится, куда именно упадет астероид. Всю книгу ты не знаешь, точно ли твоя страна будет разрушена или нет. Понятно, что если он упадет в Антарктиду, то всем остальным тоже будет неприятно.
Но
как бы не 100% смертельно неприятно. Ты знаешь, что он упадет, но ты не знаешь, что он вот упадет прямо тебе на голову.
Ну, к глобальному вымиранию может привести не очень большой метеорит.
Ну, может,
на самом
может,
деле.
Но камон, вот он падает куда-нибудь в Тихом океане. Да, там цунами заливает несколько берегов, но большая
бунтер.
Часть. Да, а ты в бункере сидишь такой, хе-хе, получи море, вот такое все.
Допустим, цунами смело всех нахер, ты прожил в бункере, вылезаешь, что дальше?
А дальше начинается вот это «помогаем друг другу» сценарий.
А дальше помогаем
или...
некому, таким же четырем поехавшим.
Кормак Маккарти, дорога, ты ходишь с тележкой из супермаркета и растишь сыночка. Мне кажется, сейчас вот со Святом как раз смоделирована эта ситуация, когда книгу читает любитель фантастики, но не любитель детективов. То есть да, у него кстати, к вот этой да, крошечной да. части прямо да. миллион мне, претензий, мне кажется, что все будет по-другому, и вот это все будет по-другому, и это все вообще говно скучное, и не надо было этим заниматься, как бы.
Просто я, когда покупал эту книгу, я в первую очередь хотел почитать детектив, и меня, в принципе, все устроило в плане детектива.
Да, прошло что... несколько лет, что ты помнишь оттуда.
Не очень много. Я помню, что мне книга понравилась, я ее себе оставил. Тот факт, что я ее никому не продал, уже о многом говорит.
Ну, она тоже достаточно проходная. Вот ты ее прочитал и.
Но,
такой,
возможно,
ну, ладно.
Ты ждал, что переведут вторую и третью, а потом просто забыл на полку.
Ну, кстати, да.
Не знаю. Мне кажется, любили детективов тоже это так почитают, и такое. Ну ок, проходная вещь. Не полное говно, но как бы я там потратил на это день, может быть, два, потому что это очень быстро идет. А вот, допустим, здесь была бы та же самая составляющая детективная, но прямо была бы такая крепкая, прямо охуительная фантастика. И тогда, мне кажется, уже бы и вторую часть бы перевели, и третью, и что-то было бы еще. Либо наоборот.
Ее совершенно не пиарили, эту книжку.
Что? А что у нас пиарит?
Вот это вот.
Исчезнувший
мир. Да.
Огромный пиар, то везде абсолютно.
Кстати, да, когда я кому-то говорил, что типа вот, читаю, такой все-таки, да, да, Баба Скафандрова, я знаю, я там-то слышал, там-то читал. То есть это прям на слуху где-то там.
Ну, если вернуться к «Последнему полицейскому», то это не настолько говно, как предыдущие две книги, которые
давай,
мы прочитали.
Сколько пробуждений «Последнему полицейскому»?
В серединку наполовинку, 3 пробуждения из 6.
Ну, кстати, да. Если бы я любила детективы, я бы, наверное, поставила 4 из 6, а так тоже 3, потому что чистый вот blended жанр, он, ну, нет, не очень прикольно.
Ну, я поставлю 4, потому что я люблю детективы. И, как я помню, в 2015 году она мне вполне понравилась.
Теперь учи английский и читай вторую, третью часть.
Потом ему расскажешь.
Только остается. Всем пока. С вами был Александр Шигаев.
Свят, который горел жопой. И Евгения Лисицына из канала Green Lamb Books.